Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие слушатели «Школы православия» на уроке иконоведения. Сегодня вновь с вами у микрофона я, Надежда Сергеевна Каримова, и мы продолжаем наш разговор о церковном искусстве. На прошлом занятии мы с вами поговорили о раннехристианских символах, тех, которые были понятны как первым христианам из иудеев, так и первым христианам из язычников. Но идет время, и эпоха гонений идет к своему завершению. Наступает начало IV века. Это время царствования императора Константина. Что же происходит с церковным искусством в эпоху святого Константина? В жизни церкви наступает новый период. Она выходит из своего вынужденного затвора и широко раскрывает двери окружающему ее античному миру. Большой наплыв новообращенных христиан потребовал новых, более обширных храмов и соответствующего изменения характера проповеди. Символы первых веков, бывшие достоянием небольшого количества посвященных, для которых их содержание и смысл были ясны и понятны, стали менее понятны для большого числа новообращенных. Для более доступного усвоения ими учения Церкви появилась необходимость более конкретного и ясного образного выражения. В связи с этим в IV и V веках появляются большие монументальные росписи, целые исторические циклы, представляющие события Ветхого и Нового Завета. Из церковной истории известно, что именно святой Константин построил достаточно много храмов в Палестине на местах главных евангельских событий. В это же время устанавливается и большинство главных церковных праздников и в основных чертах соответствующие им композиции первых икон, которые в православной церкви существуют и поныне. Но изменение, произошедшее в IV веке в жизни церкви, не было только внешним. Это время торжества было также и временем великих искушений и испытаний. Мир, входивший в церковь, вносил с собой свое беспокойство и свои сомнения, которые церковь должна была преодолевать и умерять. Это было новое соотношение между церковью и миром. Оно было отмечено появлением и распространением ересей. Именно с этого времени главным образом богословие, как теоретическое, так и опытно переживаемое, то есть учение церкви и живой опыт подвижников, становится тем источником, который питает церковное искусство, направляет и вдохновляет его. Искусство это встает перед необходимостью, с одной стороны, передавать истины, которые в это время получают догматическую формулировку, с другой стороны, передавать опытное, конкретное переживание этих истин, то есть духовный опыт подвижников, живое христианство, где догмат и жизнь являются выражением один другого. Отцы церкви этого периода придают очень большое значение воспитательной роли церковного искусства. В IV веке, веке расцвета богословской мысли, многие великие отцы церкви в своей аргументации ссылаются на изображение. Так святой Василий Великий видит в образе больше убедительной силы, чем в своих собственных словах. Свою беседу в день святого мученика Варлаама он заканчивает обращением именно к живописцам. Он говорит, что не хочет более унижать великого мученика своими словами и уступает место языку более высокому, велигласным трубам учителей. «Восстаньте теперь предо мною вы, славные живописатели, подвижнических заслуг. Дополните своим искусством это неполное изображение военноначальника. Цветами своей мудрости осветите неясно представленное мною венценосца. Пусть буду побежден вашим живописанием доблестных дел мученика». Подобным же образом высказывается и святой Григорий Ниский в похвальном слове великомученику Феодору, где он говорит, что живописец, изобразив на иконе доблестные подвиги мученика, начертание человеческого образа Христа нашего изобразил, все это искусно начертав нам красками, как бы в какой объяснительной книге, ясно рассказав о подвиге мученика, ибо и живопись молча умеет говорить на стенах и доставлять величайшую пользу. Конец цитаты. О значении образа как зримом выражении учения говорит и Афанасий Великий. На лжеучение церковь отвечает не только святоотеческим учением, не только духовным опытом великих подвижников, но и образом. В последнем то отдельные детали, то целые ансамбли, циклы стенной росписи противопоставляются заблуждениям ересей. Так в ответ на ересь Ария, учившего, что Христос был не Богом, а тварью, он был осужден Первым Вселенским собором в 325 году. По сторонам символа или образа Спасителя помещаются буквы Альфа и Омега, соответствующие указаниям Апокалипсиса. «Аз есть Альфа и Омега, начаток и конец, первый и последний». 22 глава, 13 стих. Как указание на божество Иисуса Христа в противовес утверждения Ария. В 431 году состоялся Эфесский собор. Он осудил Нестория, не признававшего соединение в личности Христа природы божественной и природы человеческой, и потому отрицавшего богоматеринство Девы Марии, называвшего ее матерью человека Иисуса Христа или Христородицей. Эфесский собор провозгласил Деву Марию Богородицей. Сразу же после этого появилась и распространилась особенно торжественное изображение Богоматери как Царицы Небесной, восседающей на троне с венцом на главе и Богом-младенцем на коленях, окруженной служащими ей ангелами. Выработка образного языка церкви в ответ на ереси принадлежала именно Константинопольской церкви. Именно здесь церкви украшались новыми циклами евангельских событий, отмечавших истинность христианского учения. Исследователи церковного искусства этого периода отмечают, что в эту эпоху существовало два основных течения, сыгравших главную роль в формировании церковного искусства. Течение эллинистическое, представлявшее в христианском искусстве греческий античный дух, и течение сиропалестинское, аскетичное. Использование церковью обоих этих течений, сильно разнящихся между собой, показательно для того процесса собирания, вернее отбора, при помощи которого церковь вырабатывает наиболее адекватные формы своего искусства. Эллинистическое течение было характерно для греческих городов, особенно Александрии, и представляло собой наследие античной красоты, гармонии, чувства меры, грации, ритма, изящества. Искусство иерусалимское и сирийское было носителем исторического реализма, иногда несколько натуралистического. От каждой из этих форм искусства церковь взяла то, что в них было наиболее истинно, подлинно, то, что больше отвечало Христову учению. Так она отбрасывает натурализм сирийского искусства, но сохраняет реалистическую, правдивую его иконографию, созданную в тех самых местах, где происходили события евангельской истории. В эллинистическом же искусстве она, наоборот, отбрасывает его идеалистическую иконографию, но сохраняет его гармоничную красоту, ритм, изящество, некоторые художественные приемы. Так из образа Христа уходит эллинистическая манера его изображения в виде молодого бога типа Аполлона, изящного безбородого юноши. Этот образ, конечно, не соответствовал исторической правде и был лишен величия. Церковь принимает палестинскую иконографию, реалистичный, портретный и в то же время величественный тип зрелого мужа с темной бородой и длинными волосами. Что же касается образа Богоматери, то эллинистическое искусство изображало ее одетой, как одевались римские или александрийские богатые дамы, в туники, прически и даже иногда с серьгами и драгоценностями. В иерусалимском же искусстве она представлялась одетой, как обычно одевались сирийские женщины, то есть в мафории, покрывающем ее волосы и спадающим до колен. Так ее сегодня изображают и на наших иконах. Именно это соответствует исторической истине и нравственному состоянию Божией Матери в то время. Вырабатывающееся таким образом искусство было выражением новой, привнесенной христианством жизни, жизни, уже строившейся по законам евангельским. Официальное искусство Римской империи было искусством государственным, задачей которого являлось воспитание граждан в определенном смысле. Но искусство это, мы с вами понимаем, было языческим, то есть, другими словами, демоническим. Государство было языческим, и всякий официальный гражданский акт был в то же время актом ритуальным, исповеданием языческой веры. Когда Римская империя стала христианской, искусство ее было, так сказать, разноязычно. Гражданское официальное искусство перестало быть языческим, однако оно оставалось искусством программным, воспитательным. Это римское и византийское государственное искусство очень сильно отличалось от обычного мирского искусства в нашем, теперешнем понимании. Жизнь, как она есть, вернее, как она преломляется в создании художника. Жизнь, как она есть, вернее, как она преломляется в сознании художника, не изображалась. Тем более, это далеко не было искусством для искусства. В нем не царил произвол. Оно было искусством педагогическим, выражающим государственные идеалы и воспитывающим граждан в определенном направлении. Цель свою это искусство преследовало не только тем, что изображало определенные, установленные для него сюжеты, но и тем способом, которым оно их изображало. То есть особенно ясно и сжато, с расчетом на наибольшую доступность и наиболее быстрое усвоение их зрителям. Каждый такой сюжет имел свое назначение, свою функцию. В области духовной церковь стремилась к тому, чтобы ее искусство воспитывало верующих в том же направлении, что и богослужение, то есть передавало им ее учение и освящало их присутствием благодати Духа Святаго. Другими словами, нужно было такое искусство, которое отражало бы на земле Царство Небесное и сопровождало бы верующих в их жизни, как частица Церкви в мире, было бы доступно для всех на него взирающих. Нужен был образ, который нес бы в мир и проповедь, и реальное присутствие, освещающее этот мир благодати. Уже в IV веке это искусство в основных своих чертах было сформировано. Это то, что впоследствии было названо византийским искусством или византийским стилем, очень сильно отличающимся от античного или римского искусства. Термин этот произвольно применяется часто и к церковному искусству всех других православных народов. На этом я хотела бы закончить сегодняшнюю программу. Мы с вами поговорили о характерных признаках нарождающегося византийского искусства в IV-V веке. В дальнейших программах мы поговорим о состоянии церковного искусства V, VI и VII века. На этом я хочу проститься с вами. До новых встреч. Всего вам доброго. Храни вас Господь.